Эвелин ринулась в бой. Если Шушу и в самом деле на Лазурном берегу, то и все препятствия на пути к ней переместились туда. Сперва моей пчелке даже не удалось разжалобить дружка-помощницы-секретарши третьего шофера. Но она так легко не сдается, и это самый меньший из ее недостатков. Раз нельзя было добраться до актрисы, она решила идти в атаку на владелицу индустрии. Мне самой следовало додуматься до этого. Козырем, который припасла Эвелин, был мой собственный отец. Люсьен де Веро Лепаж, последний до меня носитель этой фамилии, кем я желаю ему оставаться как можно дольше, стал единственным наследником состояния, значительно приумноженного 9 поколениями парфюмеров, обосновавшихся в Грассе. В дополнение к этому, на фабриках ветви де Веро во Вьерзоне, Ромарантене и нескольких других местах в Салоне производят кремы и декоративную косметику, которыми я сама всегда с удовольствием пользовалась. Девица из Монружа, которая в бытность свою маникюршей часто видела две переплетенные буквы «Л», нашу фамильную монограмму, была польщена тем, что мой отец позвонил ей, когда Эвелин передала ему трубку, сообщив ей предварительно о том, что случилось с голенастым парнем, который, как она считала, погиб в 1942 году, воскрес в 1945, а потом снова оказался в числе мертвых. Небосвод распахнулся перед нами. Это не преувеличение, поскольку Шушу ничего не делала в полсилы. На следующее утро за мной прислали военный вертолет, который подобрал меня на поле полуострова и высадил в аэропорту в окрестностях Перегё, откуда частный двухмоторный самолет доставил меня в Ниццу. Ровно в час я уже обедала наедине с примой губ и ног в трейлере длиной 15 метров на киностудии «Викторин». Она там заканчивала съемки фильма «Локоть», где играла роль чемпионки по теннису с травмой правого локтя, которая тайком пытается переучиться на левшу, чтобы не остаться за кортом, не спиться или не деградировать окончательно. В конце концов, она выигрывает. Над кортами Монте-Карло поднимают звездно-полосатые флаги, и теперь она может открыто показываться вместе с малышом, разумеется, без отца. Ребенок втайне ото всех находился в закрытом пансионе в Швейцарии. Короче, то еще дерьмо, как сказала Шушу. За утрированно старомодными очками эдакой библиотечной крысы на меня глядели ярко-зеленые глаза. Официально ей было 25, для немногочисленных близких друзей 28 почетным или 29 по нечетным. Она была так же хороша, как на экране, хотя улыбалась реже. Она шутила с невозмутимым видом, в основном над собой. Она сохранила налет просторечия и чистила почище пулемета. За ней пришли звать на съемки только в конце дня. Я проводила ее до павильона. Посмотрела, как она играет сцену, в которой, если увидите фильм, в пустой раздевалке она получает пару пощечин от тренера, Агнессы Мурхет. Шушу сама просила Мурхет бить ее в полную силу. Со второго дубля все было отснято, но она сказала по-английски: «Скажите этому сукиному сыну-сценаристу, чтобы задержался на бикини, и если он попадется на глаза Шушу, когда она в очках, ему живым не уйти!» Вечером она положила меня в своей гостиной в отеле «Де Пари». Она еще долго говорила со мной ночью в черном махровом халате, лицо чистое, без косметики, без очков. В свете лампы волосы отливали золотом. Когда я заснула, мы плавали в районе Мозамбика. Следующий день было воскресенье. Я пошла с ней на теннисный корт, где она каждый день тренировалась до или после съемок. Я видела, как она внимательно и серьезно слушала советы чемпиона Америки, похоже, индейца. Потом пришел целоваться огромный француз, выигравший месяц назад Уимблдонский турнир. Именно он сказал мне, пока с нее сходило 7 потов, она играла с настоящей теннисисткой, что не нужно доверять ее словам, будто ей наплевать на свою профессию. Я сама могла заметить, что, не держа никогда в руках ракетки, за несколько месяцев она достигла приличного уровня, играя у сетки. Она, как хорек, кидалась за мячом, отражала удары слева с методичностью метронома и смело встречала удары с лету. Для финальной сцены «Триумфа», где ее героиня играет уже с поврежденным локтем, Ей не нужна была дублерша платиновая блондинка. Она сама была левшой от природы. Конечно, нельзя утверждать, что ты узнал человека за 2 дня. Особенно если ты как бы подслушиваешь его с помощью диктофона. Но, перенося слова актрисы на бумагу, мне часто хотелось что-то подправить или вычеркнуть. Повторяю, я не пользовалась этим ни в одном свидетельском показании. Я только надеюсь, что в ее рассказе сильнее, чем в других, постоянное подшучивание над собой в конце концов выявит больше, чем останется недосказанным. Шушу проводила меня на косу 2 Америк, откуда я и приехала. Она доверила мне письмо Кристофу. Не могу сказать, что сдержало меня, и я не распечатала конверт во время полета. Ощущение, что я предаю то ли их, то ли саму себя. Несмотря на грохот моторов, у меня в ушах звучит фраза, с которой она вручила мне его. «Я ведь недоучка, и он все время надо мной смеялся». Кристоф прочел письмо, положил в карман рубашки и долго оставался в задумчивости. Потом сделал глубокий выдох и сказал:
«Вот черт, как хочется выпить».
У нас уже сложились свои привычки. Я звала нашего слугу Мордоворота, и он приносил водку, хранившуюся в его шкафчике. Эта бутылка, купленная мною в городе, с каждым разом стоила все дороже. Но Кристоф имел право выпить 1 стопку бесплатно. Макет Пандоры был закончен. Теперь на столе, прикрепленном к стене, поднимался другой. Его автор хотел точно воспроизвести бамбуковый плот, на котором он плавал в Тихом океане. В тот день я спросила его: «А что ты будешь строить потом?»
«Если будет время, возможно, сампан, на котором я жил с Шерри Чен. Или же могу сделать 1 штуку, но в ней нет ничего высокохудожественного. К тому же она может навести на мысль о том, как я сбежал отсюда в первый раз».
«И мне не скажешь?»
«Совсем не хочу, чтобы тебя осудили за пособничество, в чем бы то ни было».
«Ты же знаешь, я умею хранить тайны».
«Если их не знать, то хранить их совсем легко».
Так и не признался. Как, впрочем, и не раскрыл план нового побега. Чтобы доставить мне удовольствие и ради удовольствия любить меня 2 часа в неделю, он согласился ждать до вынесения приговора, но не больше.
«Даже если мне скостят срок до 3 лет, я все равно убегу».
Его поцелуи имели вкус водки и приключений. По каким-то техническим, не помню уже каким именно причинам, суд отложили на 10 дней. Главный судья Помери сообщил мне эту хорошую новость по телефону перед тем, как перейти к плохой. Он прочел истории из жизни, которые я ему передала. Даже очень веселился, читая некоторые пассажи. Например, про Шушу и Йоко. Но в моих же собственных интересах, как и в интересах моих корреспонденток, лучше не придавать их огласке.
«Разве что», —
сказал он мне,
— «ваш феноменальный клиент заверит каждую страницу и письменно потребует от меня присовокупить их к делу. Для него это мало что изменит, а по меньшей мере 4 женщин, давших показания, могут привлечь за лжесвидетельство, не предрешая ничего в отношении Дженнифер Маккина. Ее случаем в первую очередь займется американское правосудие».
Я впала в уныние. Это было в понедельник вечером. Всю ночь не могла заснуть. Кристоф никогда не проявлял особой готовности разобраться в откровениях своих бывших пассий. Он выдвигал различные соображения. Но главное — ограниченное время моих посещений — мы могли проводить его более приятным образом. Признаюсь, что целиком разделяла это мнение. На следующий день я принесла ему всего-навсего 150 страниц свидетельских показаний. Я выложила их в присутствии красавчика, пообещав тому все небесные кары, если он посмеет заглянуть в них хотя бы одним глазом в те 2 дня, на которые я оставляю эти бумаги узнику.